Так почему же тебя все-таки назвали золотым?
Кстати, на яблоко похожи далеко не все сорта помидоров. Помидоры бывают внешне похожими и на груши, и на сливы, и на черешни. В общем, целый фруктовый сад. Но, конечно, самые распространенные сорта похожи на яблоко. Эпитет «золотое» выражает чувство восхищения. И таким образом благодарные итальянцы увековечили свою признательность и любовь ко мне, подчеркнув, что для них я стал ценным, как золото.
Интересно, любят ли тебя в Италии до сих пор?
А как же! Я ведь тоже овощ благодарный. За любовь и за человеческую заботу я воздаю многократно. Так что если и краснеем мы помидоры, то вовсе не от чувства стыда. Итальянцы с полным правом называют меня золотым яблоком помодором.
Не только итальянцы, но и многие другие народы называют тебя тоже помидором, даже не зная, что это означает на самом деле. Не значит ли это, что другие народы узнали о помидорах от итальянцев? А возможно, Италия — это твоя родина?
Нет, Италия не моя родина. Привезли меня из-за океана, из Южной Америки. Европейцы, устремившиеся в Новый Свет после открытия Америки, очень скоро обратили на нас внимание. И уже в середине 16-го столетия меня перевезли в Европу и стали выращивать сначала в Испании, Португалии и Италии. С тех пор европейцы колонизовали Америку. А мы, помидоры, вместе с другими природными американцами, картофелем, подсолнухом и некоторыми другими растениями, колонизовали Европу, да и весь остальной мир.
Оказывается, не только люди могут быть колонизаторами, но и растения. Сейчас так много говорят во всем мире о победе над колониализмом и о том, насколько позорным пятном лег колониализм на историю человечества. А ты, помидор, хвалишься тем, что вы колонизовали не только Европу, но и весь мир?
Видишь ли, между человеческим колониализмом и нашим очень большая разница. Люди, порабощая и колонизуя чужие страны, искали себе выгоду за счет тех народов. А мы, колонизуя Европу и весь мир, приносили народам только пользу.
Да, таким колониализмом можно похвалиться. Как было бы хорошо, если бы и мы, люди, научились у вас покорять себе других людей нашей любовью к ним?
Наше предназначение – приносить пользу людям, и мы счастливы, что можем верно исполнять наш долг.
Дорогой помидор, ты мне рассказал о твоей кличке, но можешь ли ты мне что-нибудь рассказать о твоем настоящем имени – Томат?
Так назвали меня на моей родине в Перу индейцы племени Нахуа. Рос тогда я в диком виде, и представители этого племени были не прочь полакомиться моими вкусными плодами. Постепенно люди стали понимать, что полагаться только на счастливую находку дикорастущих томатов не стоит, и стали выращивать нас на своих примитивных огородах.
В Америке и в Южной, и в Северной тогда жили различные племена индейцев, а вас любили и выращивали только представители этого одного племени Нахуа?
Ну нет, конечно. Задолго до открытия Колумбом Америки мы, помидоры, уже расселились не только по всей Южной Америке, где климат позволял нас выращивать, но и по Северной Америке, опять-таки там, где было для нас достаточно тепло.
Значит, европейцев уже ожидало хорошее угощение практически повсюду в Америке? И они, наверное, сразу же полюбили этот вкусный и полезный овощ?
Не везде, конечно, с радостью встречали, а тем более угощали европейцев. Однако во многих местах местные индейцы относились довольно хорошо к бледнолицым пришельцам из Старого Света. Вполне очевидно, что они предлагали в угощение европейцам наряду с другими своими традиционными продуктами и томат. Однако, как это часто бывает, сыграло свою печальную роль человеческое суеверие.
История томатов связана с суеверием людей? Это очень интересно. Расскажи об этом более подробно. Отсталые американские индейцы, наверное, наделяли томаты какой-то сверхъестественной силой, а просвещенные европейцы избавили туземцев от их заблуждения. Думаю, что нашим слушателям будет очень интересно услышать обо всем этом.
Когда речь идет о суеверии, очень легко можно подумать именно таким образом, как ты выразилась. Однако ты ошибаешься. Индейцы не имели абсолютно никакого суеверия относительно томатов. Конечно, это не значит, что индейцы вообще не были людьми суеверными. У них было очень много всяких суеверий, но на помидоры они смотрели, как и на любые другие овощи.
Ты говоришь, речь не идет о суеверии индейцев? Я очень уважаю американских индейцев и очень люблю читать книги о них. Но я думаю, что они были очень суеверными.
Да, они и в самом деле были суеверны. Но, повторяю, суеверия относительно помидоров у них не было. Такое суеверие возникло у европейцев.
Это очень странно. Более просвещенные люди поддались суеверию, а менее просвещенные в данном конкретном случае нет.
По-моему, ты напрасно так удивляешься. Мнение, что суеверию подвержены только люди малограмотные и неразвитые, совершенно неверно. Грамотные люди также очень часто подвержены суеверию. Правда, они не всегда проявляют открыто свое суеверие, называют его не суеверием, а своим собственным мнением или даже научной теорией. Но от того, что суеверие называют труднопонятными словами, оно не перестает быть самым настоящим суеверием.
Да, к сожалению, и в наше время многие верят в различные приметы, обожествляют различные человеческие творения и теории, обожествляют материю и верят в сверхъестественную силу эволюции, что является только разновидностями все того же суеверия. А вот в реального, живого Бога многие верить не хотят. Это, конечно, так печально. Как было бы хорошо, если бы люди отказались от всякого суеверия, древнего и нового, а на его место приобрели живую, спасительную веру в истинного Бога, Творца Вселенной.
А разве это так трудно, отказаться от суеверия и заменить его истинной верой?
К сожалению, для многих людей это действительно очень трудно, потому что они не слышали истины о Боге. С детства их убеждают, что никакого Бога нет, что идею о Боге придумали неграмотные, суеверные дикари, что наука все это доказала.
Как жалко. А вот нам, растениям, так легко верить в Бога. Мы постоянно, хотя и без слов, но прославляем своего Творца. Ведь Он не только создал нас, но и заботится о нас.
Я верю, что когда-нибудь все люди откажутся от всякого суеверия и будут так же, как и все остальное творение в мире, признавать и прославлять своего Творца. Ну а теперь давай снова возвратимся к вашей истории. Можешь ли ты рассказать, в чем заключалось суеверие европейцев?
Европейцы отказались верить индейцам, что томат – это обычный съедобный овощ, но посчитали его сначала просто декоративным растением, и именно в таком качестве завезли его в Европу.
Странно, почему европейцы начали выращивать помидоры на своих цветниках? Ведь нужно откровенно сказать, что ваши цветы совсем уж невзрачные, такие маленькие и совсем не пахнут.
Цветы наши действительно неприглядны и запаха не имеют. Но ведь у нас есть не только цветы, но и плоды. А они-то очень оригинальные и красивые. И томат был не таким уж плохим украшением цветочной грядки. Ведь недаром же итальянцы назвали нас золотыми яблоками.
Признаю свою ошибку и соглашаюсь, что вы, помидоры, не только полезны, но и красивы.
То тоже. А где красота, там и любовь, не так ли?
Конечно, красота и любовь идут рука об руку.
Так вот, назвав нас золотыми яблоками, люди вскоре начали называть нас и яблоками любви.
Ах, какие красивые названия!
Названия красивые, спору нет. Но за красивыми словами не всегда следуют красивые дела и поступки. Люди начали верить, что томат каким-то образом влияет на людей и на их любовь. И что с помощью томата, или вернее, с помощью сверхъестественной силы, заключенной в томате, можно заставить человека любить того, кто до этого был нелюбим.
Конечно, это явное суеверие, но зато оно такое романтичное. Вот если бы и в самом деле было такое растение, которое заставляло бы любить нелюбимых, в мире было бы совсем иначе. Не стало бы разводов, не было бы вражды и войн. Все люди любили бы друг друга.
Увы, ни томат, ни какое другое растение не может заставить человека любить. Любить вообще нельзя заставить. Это чувство исключительно добровольное.
Да, это так. Но суеверие относительно томата, по крайней мере, было красивым суеверием.
Погоди, погоди. Суеверие остается суеверием. Убедившись, что томат не приносит долгожданной любви, люди стали считать нас ядовитым растением. И хотя продолжали садить нас на цветочных грядках, кушать помидоры наотрез отказывались.
Но в конце концов люди поняли, что мнение относительно томата – это только суеверие, и сегодня этому уже никто не верит. Интересно, кто же первый из европейцев понял свою ошибку и доказал суеверность представлений о томате?
Первым, кто нас реабилитировал в глазах европейцев, был один из первых президентов Соединенных Штатов Америки Томас Джефферсон. Он с удовольствием стал открыто кушать наши вкусные плоды. Конечно, он при этом не умер, не заболел и не стал изнемогать от непомерной любви. В общем, ничего, кроме удовольствия и пользы, он не испытывал, когда ел помидоры.
Ясно, ясно. После этого все стали кушать помидоры, и вы перекочевали из цветочных клумб на огороды, не так ли?
Увы, нет. Ни американцы, ни другие европейские народы не последовали смелому примеру и продолжали придерживаться своего суеверия.
Неужели? И как долго они придерживались этих суеверных представлений?
Очень долго. Всего немного более одного столетия назад европейцы поняли свое заблуждение и начали употреблять томаты в пищу.
Всего около сотни лет назад? Да неужели же такое явное суеверие могло так долго продержаться?
Да, как ни странно, но суеверие относительно томатов существовало очень долго. И, конечно же, это суеверие было не только совершенно необоснованным, но и очень вредным.
То, что суеверие — это совершенно беспочвенно, это ясно. Но почему оно было вредным? Не ели люди томаты, ели что-то другое.
Видишь ли, томаты — это овощи особые. Пожалуй, никакой другой овощ не используется столь широко, как томаты. Но это не все. Томаты — это настоящая кладовая многих крайне необходимых витаминов. Придерживаясь своего суеверия, многие поколения европейцев не только отказались от удовольствия есть томаты в самых разных видах, но и лишили себя ценного источника столь необходимых витаминов.
Да, я теперь согласна, что суеверие в то, что томаты будто бы ядовиты, было вредным заблуждением. Но, дорогой томат, не знаешь ли ты, почему и каким образом возникло такое суеверие?
Обращала ли ты внимание на то, что на листьях томатов часто можно увидеть мертвых мелких насекомых?
Да, да, я и раньше замечала это, но как-то не придавала этому значения. В самом деле, что-то уж слишком много таких насекомых на твоих листьях. Но постой, постой, не ловишь ли ты их специально?
В природе ничего случайного нет. Нам, растениям и животным, просто-напросто некогда заниматься ненужными вещами. Да и разума у нас нет, чтобы придумывать себе разные забавы. Так что можешь быть уверена, что насекомых мы ловим не просто так, лишь бы поймать и потом выбросить за ненадобностью.
Ах, как интересно! Ну кто бы мог сказать, что ты, томат, можешь быть таким искусным охотником? Животные, питающиеся насекомыми, наделены Творцом хитроумными приспособлениями, чтобы на них охотиться. Они могут быстро двигаться, чтобы поймать какую-нибудь мошку. И то не всегда могут поймать добычу. А ты совершенно неподвижен и ловишь так много всяких мошек.
Видишь ли, тот же самый Творец, который сотворил насекомоядных животных и дал им охотничьи приспособления, дал такие приспособления и нам. Мы не можем двигаться и не можем догнать летящего комара, но Бог устроил нас так, что добыча сама попадает в наши руки, то есть листья.
Добыча? Не понимаю этого. Охотник охотится за добычей с тем, чтобы ее съесть. А разве ты, томат, можешь есть насекомых?
Сейчас ученые-ботаники серьезно обсуждают эту проблему и пытаются научно доказать, что мы, томаты, точно так же, как и другие некоторые растения, действительно не прочь полакомиться животным белком.
Значит, ученые еще не могут точно сказать, кушаешь ли ты томат пойманных тобой насекомых?
Да, для ученых это пока что неразрешенная загадка. Одни убеждены, что это именно так и происходит, а другие с этим не соглашаются. Ученые любят поспорить между собою, и спор о нашей плотоядности продолжается.
Хорошо, пусть это пока остается загадкою. Но то, что ты действительно можешь ловить насекомых и убивать их, это уже установленный факт, не так ли?
Ты сама можешь убедиться в этом. Посмотри на другие растения, и ты увидишь, что они не могут этого делать. И мертвых насекомых ты не увидишь на них.
Хорошо, убедил ты меня в твоих охотничьих способностях. Но так уж ли они тебе необходимы? Ведь в конце концов, ты мог бы неплохо прожить и без такой пищи.
Чтобы вырастить хороший, вкусный и красивый плод, мне нужно очень много времени. От момента всходов до появления первых спелых плодов проходит от 80 до 140 суток, в зависимости от сорта томатов. Люди обычно употребляют в пищу хорошо вызревшие плоды, но различные животные и насекомые не хотят ждать так долго, и их устраивают совсем зеленые помидоры. Причем особую опасность для завязи помидоров представляют именно насекомые. Их так много повсюду, и все они так прожорливы. Можешь ли ты представить, какой прекрасной мишенью для этих маленьких обжор являются мои незрелые плоды? Насекомые грызут даже дерево, тем более нежная, сочная мякоть зеленых помидоров для них является просто лакомством, даже беззубые могут грызть. Ну а если так, то подумай сама, что останется людям, ожидающим, пока помидоры совсем поспеют. Да и семена становятся годными к прорастанию только тогда, когда сами томаты поспевают.
Ясно. Значит, нужно во что бы то ни стало защищать плоды от этих разбойников. Недаром делают так много различных пестицидов, чтобы уничтожать насекомых.
Люди для этой цели делают различные химические яды, которые наряду с пользою приносят так много вреда. Конечно, лучше что-нибудь, чем ничего. Но все-таки было бы намного лучше, если бы человек меньше гордился своей мудростью, а больше задумывался над тем, что он делает. Взять хотя бы печально известный препарат ДДТ, или, как его называли, ДУСТ. Спохватились люди, что от него вреда намного больше, чем пользы. Да было уже слишком поздно. Успели разбросать слишком много этого яда по белому свету.
Да, я слышала, что даже в крови пингвинов обнаружили ДДТ.
А ведь в далекой Антарктиде никто ничего не садит. И поэтому ядохимикатов там не применяли никогда. Но в природе все взаимосвязано, о чем люди нередко забывают. Не зная по-настоящему ни самих себя, ни природу, люди причиняют много вреда и ей, и самим себе.
Ах, помидор, все это верно. Иногда даже перед природой становится стыдно за поведение людей. Мы успели причинить так много непоправимого вреда и природе, и самим себе. И все потому, что думаем, что мы уже все знаем и все можем. Нам действительно так много дано. Но разум и сила без скромности, воздержанности и любви приводят нас только к бедствиям, как физическим, так и духовным.
Как хорошо, что нас слушают многие мальчики и девочки. Может быть, наша беседа научит их быть и мудрыми, и добрыми.
Так интересно с тобой говорить, милый помидор. Но время не стоит на месте, и наша передача приближается к концу. Думаю, что ты можешь рассказать еще очень многое. Не лучше ли нам еще раз встретиться и продолжить нашу беседу?
С удовольствием, когда тебе только угодно.
Спасибо. До новой встречи.
До свидания.
Мы надеемся, что из сегодняшней беседы вы могли почерпнуть не только что-то интересное и полезное, но и узнать что-то новое. Мы хотим, дорогие юные друзья, чтобы, взяв помидор, такой привлекательно яркий по цвету и такой своеобразный по вкусу, вы вспомнили о тех, кто потрудился, чтобы вырастить его. Чувство благодарности – это одно из качеств, которые облагораживают человека. Неблагодарность же – это, напротив, один из величайших пороков. Обычно неблагодарными бывают черствые, жестокие люди. Там, где имеет место неблагодарность, легко уживаются и другие пороки. Барометр, показывающий атмосферное давление, обычно говорит не только о давлении, но и, так сказать, о состоянии погоды вообще. Чувство благодарности или неблагодарности – это своеобразный барометр человеческой души. Итак, имея на столе хлеб, помидор или другую пищу, как хорошо, если бы мы с благодарностью вспомнили о руках, которые потрудились над тем, чтобы вырастить урожай, сберечь его и доставить к нашему столу. Как было бы хорошо, если бы и вы, ребята, не забывали словом и делом благодарить своих родителей, которые одевают и кормят вас, постоянно заботясь о вас. Но скажите, честно ли, будучи благодарными людям, не благодарить Бога? Ведь Бог дает силу и мудрость людям трудиться, выращивать урожай. Ведь Бог так чудно устроил землю, что она приносит нам столь разнообразные и щедрые дары. Так давайте же, дорогие друзья, постараемся быть благодарными Богу за наших родителей, за тех, кто трудится, снабжая нас всем необходимым, за нашу жизнь, за наши радости и печали, в общем, за все. Дорогие юные друзья, время нашей передачи подошло к концу. Нам хочется пожелать вам счастливой учебы, плодотворной работы и активного отдыха. Мы надеемся, что вы не забудете снова настроить ваши радиоприемники, когда придет время нашей очередной передачи. Сегодняшнюю программу окончим словами Библии. Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. В мире природы. Сегодня мы предлагаем вам послушать продолжение беседы с известным всем помидором. История этого растения оказалась настолько интересной, а сами помидоры настолько полезными, что мы не смогли оговорить всего в одной беседе, и поэтому решили продолжить ее. Итак, снова отправимся на помидорную грядку.
Здравствуй, старый знакомый, сеньор Помидор. Как я рада, что мы можем еще раз с тобой поговорить.
Здравствуй, здравствуй. Я тоже рад, что могу быть полезным собеседником.
Знаешь, я и всегда любила съесть свежий вкусный помидор или выпить стакан томатного сока. А теперь люблю еще больше. Но после нашей беседы я не просто кушаю помидор или пью сок, но всегда вспоминаю о том, что многие поколения европейцев, по своему суеверию, считали помидоры ядовитыми и выращивали их только как цветы, но не ели их, и тем сами себя лишали удовольствия и пользы. Ведь подумать только, сотни лет люди выращивали помидоры и не знали, что на их цветочных грядках впустую пропадает такое богатство, такой ценный продукт.
Да, жаль тех, кто своим суеверием приносил вред и себе, и другим. Но теперь положение совершенно изменилось. Сегодня уже не надо убеждать людей кушать помидоры. Сегодня проблема совершенно иная. Как снабдить всех желающих свежими помидорами и многочисленной продукцией из них?
А разве это так трудно? Садить побольше помидоров, вот и все?
Не спеши, не спеши. А знаешь ли ты, сколько времени и труда нужно затратить только на то, чтобы посадить помидорную грядку?
Разве больше, чем на другие растения?
Намного больше. Только немногие овощи также трудоемкие при посадке, как мы, помидоры. Ведь для нас нужно не только особенно хорошо подготовить почву, но и заранее вырастить рассаду.
Рассаду? А нельзя ли семена посадить просто на грядке?
Можно, конечно. И иногда так и делают. Но чаще всего все-таки сначала выращивают в специальных теплицах рассаду. Это потому, что мы очень теплолюбивы, и если нас садить прямо в открытый грунт, то нужно ждать конца весны или даже начала лета.
Теперь понимаю. Ведь вам нужно так много времени, чтобы завязались и созрели плоды.
Вот именно. И учти, что наш рост и развитие прекращаются, если температура опускается ниже 18 градусов по Цельсию. Часто лето в более северных широтах для нас слишком коротко.
Да, вы самые настоящие южане. В этом отношении вы подобны детям. Для них всегда лето тоже слишком коротким кажется.
Да, огородники и ухаживают за нами, как за детьми. Немного не досмотришь, и тут пропадет напрасно. Плодов будет слишком мало.
Ну хорошо, высадить помидоры, и хлопотно, и трудоемко. А потом, наверное, легче становится. Жди урожай, да проси у Бога теплой погоды.
Ну нет, Мы ведь не только теплолюбивы, но и влаголюбивы, а поэтому нас нужно постоянно поливать.
И сколько же раз за лето?
В Молдавии от 7 до 9 поливов за лето. В Поволжье 12-15 раз за лето. А в других краях обычно больше.
Да, много нужно затратить труда. Но после поливов уже, наверное, только остается снять обильный урожай, и все?
Да, урожай мы даем обильный. Например, в Молдавии до 600 центнеров с гектара. Но поливкой труд на помидорной плантации не ограничивается.
Еще что-то нужно делать?
А как же? Рыхлить почву, удалять сорняки. Очень много работы между поливками.
Да, теперь я вижу, как много нужно затратить труда, чтобы вырастить хороший урожай. Но надеюсь, что после посадки, поливов и межполивной обработки почвы уже больше ничего не надо делать.
Как раз наоборот. Только после этого и начинается основная работа.
Ты хочешь сказать, что основная работа начинается только тогда, когда начинают созревать плоды? Не может этого быть. Ведь теперь только срывай спелые помидоры и все. Разве это трудно?
Сорвать несколько помидоров действительно нетрудно. А попробуй целый день. Ведь каждому отдельному помидорчику нужно сделать низкий поклон.
Кланяться каждому помидору?
Да-да. Попробуй сорви помидор, не поклонившись ему.
И правда, нужно наклоняться. Да, получаются настоящие поклоны. Так и спина скоро заболит.
А ведь сборщики помидоров должны то наклоняться, то выпрямляться целый день. Да еще и корзины или ящики тяжелые таскать.
Ах, какая трудная работа.
Учти еще и то, что помидоры не должны быть слишком дорогими. Иначе они не будут общедоступными, и многие не смогут позволить себе покупать эти овощи.
Но ведь чем больше труда нужно вложить, тем дороже будет продукция.
Правильно.
Как же тогда быть?
Выход, конечно, есть. Нужно шире применять механизацию.
И правда. Как я не додумалась до этого сама?
Люди уже давно придумали рассадочные машины, поливающие машины, пропашные машины, но...
Правильно. Мне тоже кажется, что именно здесь возникает большое «но». Ведь на одном кусте есть уже спелые помидоры, совсем зеленые и даже завязь. Никакая машина не может, подобно человеку, подойти аккуратно к кусту, чтобы не затоптать другие, сорвать спелые помидоры и осторожно положить их в ящики или корзины.
Учти вот еще что. За лето нужно, по крайней мере, не меньше 10 раз подойти к одному кусту и собрать с него спелые помидоры. Если бы даже машина могла отличать спелые помидоры от зеленых и могла аккуратно срывать только спелые, то и тогда помидорное поле превратится просто в забитую дорогу после 10-кратного прохождения уборочных машин по нем.
Так что же? Значит, ничего придумать нельзя, и сборщики продолжают кланяться томатным кустам?
Человеческий гений все-таки нашел выход из этого положения. Только в данном случае люди стали не только умную машину изобретать, но решили вырастить специальные машинные сорта помидоров.
Вырастить специальные машинные сорта?
Да, именно так.
А что это значит?
Генетикам и селекционерам предстояло пересоздать томатные растения, обеспечить дружное созревание плодов, укрепить кожуру и многое другое.
Ну и как? Удалось это ученым?
Да, удалось, хотя и не сразу. Так, например, американскому ученому Ханну потребовалось 18 лет, прежде чем он вывел сорт, в какой-то мере отвечающий уборке комбайном. Молдавскому научно-исследовательскому институту понадобилось 8 лет при ускоренном методе, когда собирали по 2 урожая в год, чтобы создать сорт лебяжинский, который также могли убирать комбайном.
Да, но как же комбайн может сорвать спелые плоды и оставить зеленые?
Этого ни один комбайн, конечно, сделать не может. Но при уборке новых сортов этого и не нужно делать. К моменту уборки созревает сразу 80% всех плодов. Комбайн срезает целые кусты и отделяет все помидоры от ботвы. А затем ботва выбрасывается, а помидоры поступают в бункер комбайна. Причем некоторые комбайны даже могут отсортировать зеленые и спелые плоды. А в других случаях Такую сортировку делают уже на специальном овощеприемном пункте.
Ах, как это интересно! Как много человек может достичь благодаря своему творческому потенциалу, благодаря разуму.
Но и это еще не все. Ученые столкнулись с новой проблемой. У машинных сортов, как и у всех известных других сортов, оказался маленький, но весьма досадный недостаток – жесткая плодоножка. Размер ее совсем пустяковый, около сантиметра. Но когда томаты сыпают в бункер, плодоножки прокалывает соседние плоды.
Да, это никуда не годится. Такие плоды ни на что, кроме сока, уже не годятся. Да и сок вытекает из них. Но ученые, наверное, что-то и в этом случае придумали.
Удалось обнаружить, что на Галапагосских островах растет дикий томат, у которого нет обычного пробкового слоя в плодоножке, по которому происходит отрыв плода, в результате чего и образуется острый пенек.
Вот хорошо. Наверное, начали выращивать этот сорт.
Ну нет, ведь речь идет о диком томате, а у него ни урожайность, ни качество плода никого не устраивают.
Значит, у него только одно хорошее свойство было – отсутствие плодоножки в оторванном плоде, поскольку она остается на кусте.
Да, только это.
Но что пользы? Вот если бы как-то удалось пересадить плодоножку этого дикого сорта хорошему машинному сорту.
Ученые, конечно, не стали заниматься пересадкой плодоножки, как, например, пересадкой сердца или других человеческих органов, но попытались пересадить ген, отвечающий за этот признак.
Совсем уж невероятно.
В наше время это совершенно вероятно. Генетикам удалось передать этот ген сортам, предназначенным для механизированной уборки. Сегодня во многих странах мира выращивают томаты, отрывающиеся без хвостика.
Ну и ну. Да, ученые могут творить настоящие чудеса.
И это еще не все. В Соединенных Штатах в университете Дэвис вывели сорт, плоды которого похожи на кубики.
Кубические помидоры? Ну это уже просто фантастика. Такие помидоры никогда не получили бы своего названия «помодоро» – «золотые яблоки». А зачем ученым понадобились такие странные кубические помидоры?
По мнению специалистов, такие плоды удобнее округлых. И для уборки, и для транспортировки, и для хранения.
Итак, дорогой помидор, благодаря заложенным в тебя всемогущим творцом способностям, или как их называют ученые генам, и благодаря мудрости человека, ты становишься все более полезным для тех, кто возделывает тебя.
Да, моя полезность людям обусловлена именно мудростью всемогущего Творца Бога и усилием человека.
Спасибо тебе, дорогой сеньор Помидор, за интересную беседу.
До свидания.
До свидания. До новой встречи, теперь уже на обеденном столе.
Дорогие юные друзья, человек — это Творец. Мудростью и руками человека созданы и создаются удивительные вещи. Сознавая величие человека и отдавая должное его гениальности, мы не должны забывать о том, кто сотворил самого человека, дал ему разум и мудрость. Если человек является столь могущественным и мудрым творцом, то насколько же могущественнее и мудрее творец, создавший человека? Человек – могущественный творец, а Бог – всемогущий Творец. И как счастливы те люди, которые знают эту истину и относятся к своему Творцу так, как должно относиться творению к своему Творцу. Томаты – это один из примеров сотрудничества двух Творцов – Бога и человека. Бог создал томаты и затем предоставил возможность человеку проявить свою творческую способность и приспособить дикорастущие виды к своим нуждам и потребностям. Вот почему томаты столь полезны. Можно было бы привести множество цифр, характеризующих, сколько различных витаминов и минералов содержится в томатах. Но мы решили описать полезность этого овоща не сухим языком цифр и фактов, а показать на одном конкретном случае, происшедшем во время войны.
Один мой знакомый, как-то рассказал мне интересную историю, связанную с помидорами. В 1941 году он служил в советской армии, и когда началась война с Германией, их воинская часть, стоявшая на самой границе, была почти полностью уничтожена силами противника. Несколько человек, в том числе и мой знакомый, остались в живых и скрылись в лесах, поскольку фронт быстро продвинулся на восток, и они оказались в тылу противника. Около 2 месяцев небольшая группа солдат скрывалась в лесу, не имея никаких пищевых запасов. Все близлежащие деревни были заняты немецкими войсками. Несколько раз попавшие в окружение солдаты пытались добыть хоть какую-то пищу в деревнях, но попытки эти оказывались безуспешными. При попытках раздобыть пищу в деревнях несколько человек из этой группки было убито, а нескольких немцы захватили в плен. Таким образом, через 2 месяца из группы осталось всего 3 человека, да и те ослабели настолько, что уже не могли даже идти, поскольку все это время питались в основном корнями диких трав. У них оставался только один выбор — или сдаться в плен, или умереть голодной смертью. Причем сдача в плен означала также почти неминуемую смерть из-за сильнейшего ослабления организма от голода. Немцы же, как известно, с военнопленными не церемонились, особенно в первые годы войны. Откармливать несчастных, умирающих от голода пленных они, конечно, бы не стали. Мой знакомый, бывший в этой тройке, с детства воспитывался в семье верующих родителей и знал истину о Боге. Под влиянием школы, а потом армии, он совершенно забыл о Боге и ничем не отличался от остальных своих товарищей. Но вот теперь, перед лицом смерти, он стал все чаще вспоминать о нем. Однажды он поделился мыслью о Боге со своими 2 товарищами. И хотя те были из семей атеистов, но, услышав о Боге, они не стали насмехаться над своим товарищем, а попросили его молиться о том, чтобы Бог спас их от смерти. Недаром народная пословица говорит «как до горя, так и до Бога». Прошло несколько дней, и товарищи моего знакомого, воспрянувшие было духом при вести о Боге, снова впали в уныние. «Видишь, — говорили они, — никакого Бога нет, твои молитвы никто не слышит». Мой знакомый, напротив, не сдавался, а предложил им самим молиться о своем спасении от смерти. И вот однажды они нашли на заброшенной лесной дороге опрокинутый воз. Кое-как втроем они приподняли его, надеясь, что в нем, возможно, найдется какая-то пища. И действительно, под возом был мешок, наполненный, как они сначала подумали, сахаром. Увы, это оказалась соль. Товарищи знакомого опять стали упрекать его. «Что же это за Бог, — твердили они, — что вместо необходимой пищи послал нам ненужную соль?» Однако мой знакомый воспрянул духом и сказал: «Да, это Бог послал нам соль, но это не насмешка, нет, эта соль нам пригодится. Бог пошлет нам пищу, которую нужно будет солить». И они спрятали соль опять под воз, чтобы ее не намочил дождь, и побрели дальше по этой заброшенной дороге. Вскоре они вышли на большую поляну у ручейка. По-видимому, здесь был дом лесника, но теперь это была пустая поляна, и только на опушке леса торчала закопченная печная труба. Все, что осталось от дома. Если в доме и были раньше какие-то продукты, то все, конечно, сгорело в огне. Скорее всего, дом лесника сгорел в самом начале войны, и с тех пор тут явно никто не жил. «Но ведь лесник должен был бы посадить огород», — мелькнула мысль. И солдаты разбрелись по поляне, ища, возможно, посаженные овощи. Увы, вокруг стоял только высоченный, пышно разросшийся бурьян. И вдруг на склоне небольшого холма у ручейка среди бурьяна закраснели, разбросанные в великом множестве, красивые яблоки. Конечно, это были не яблоки, а помидоры. Хотя помидорная грядка и заросла бурьяном, но помидоры уродились на славу, а вот все другие овощи были совершенно заглушены сорняками. Голодные друзья, забыв обо всем, набросились на помидоры. «Ах, какие они были вкусные!» — вспоминает мой знакомый. «Я и до этого любил помидоры, но теперь это было что-то невообразимое». Далее мой знакомый вспоминает. Только тогда, когда наши животы были набиты до предела, мы вспомнили, что сильно наесться после длительной голодовки очень опасно. Нами овладел страх. К счастью, все обошлось благополучно. Да и неудивительно, ведь воды мы и до этого пили сколько хотели, а помидоры состоят в основном из воды. И вот тут мы все втроем искренне возблагодарили Бога, что Он послал нам именно помидоры, ведь если бы Он послал нам какую-то другую пищу, мы также наелись бы до отвала, забыв об опасности. А что было бы после? Несколько дней наша тройка, прячась неподалеку в лесу, ела и ела эти помидоры. Но потом как будто переменился их вкус, они даже стали казаться противными. И тут они вспомнили о мешке с солью. Скорее назад, к спрятанному сокровищу. Ах, как хорошо, что додумались укрыть соль опять под возом, как и было раньше, поскольку за это время прошел сильнейший ливень, и от соли не осталось бы и следа. И как чудно Бог приготовил для них этот драгоценный подарок. Ведь соль лежала там около 2 месяцев. За это время шел не один дождь, но соль оставалась сухой. Взяв соль, тройка возвратилась опять на помидорную поляну. С солью помидоры уже не приедались, и несколько недель до самых морозов наши робинзоны с удовольствием ели вкусную и столь полезную пищу. Пожалуй, ни в одной больнице мира и ни в каком санатории не смогли бы так хорошо откормить ослабевших от продолжительного голода людей. А ведь они находились во время войны на занятой врагом территории. Мой знакомый далее вспоминает: «Наши силы настолько окрепли, что мы просто рвались к какой-нибудь работе, и потому с удовольствием строили в лесу землянку себе на зиму. Все мы даже восстановили свой нормальный вес, а о здоровье и говорить нечего. Мы ели, работали, отдыхали и постоянно все трое благодарили Бога. Как чудно, Он позаботился о нас. Он послал нам всего 2, но столь необходимые и дополняющие друг друга вещи — помидоры и соль. Землянка вскоре была построена, и вовремя пришли первые заморозки. А вскоре пришла и тревога. Как перезимовать долгую и суровую зиму? Но хотя землянка и пригодилась, зимовать им в ней не пришлось. Однажды утром, когда тройка сладко спала, забившись в кучу листьев, натасканных в землянку, их разбудили выстрелы и крики. Землянка была окружена полицаями и немецкими солдатами. Наступили трудные и долгие годы немецкого плена. Все трое остались живы. И хотя многие, бывшие с ними в плену, в тех же условиях, не дожили до конца войны, нашей тройке помогли выжить силы, набранные на той лесной поляне. После войны судьба разбросала их далеко друг от друга, но они смогли со временем отыскать друг друга и порадоваться тому, что на той лесной полянке произошло большее, чем просто спасение их физической жизни. Бог спас их души, и они в плену и после него верили в Бога и постоянно прославляли Его.
Дорогие юные друзья, кто или что спасло жизнь троим солдатам? Многие из вас скажут: «Помидоры». Ну что ж, отчасти правильно, но только отчасти. Ведь не все бродившие тогда по лесам находили помидорные поля. А ведь нужно же, чтобы еще и соль оказалась в их распоряжении. В общем, если хорошо задуматься, то слишком много случайностей должно было совпасть. И потом, что самое главное, помощь пришла только после того, как они начали молиться. И это случайно. И это просто совпадение? Ну нет. Великое множество верующих людей засвидетельствуют, что ответы на искренние молитвы обязательно приходят. Итак, несомненно, этих троих солдат спасла не простая случайность, но их спас сам Бог с помощью помидоров. Дорогие юные друзья, а умеете ли вы молиться? Знаете ли вы, что есть тот, кто слышит молитвы и отвечает на них? Мы надеемся, что история, услышанная вами, надолго запомнится. у Бога есть много методов и путей, которыми Он посылает ответы на наши молитвы. Правда, иногда ответ от Него приходит не в таком виде, как нам бы хотелось, но не станем забывать слова, сказанные в Библии. «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре».